Тема дня.
16.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Как обычно, по четвергам к нам приходит политолог-публицист Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Друзья мои, вы можете задавать свои вопросы Георгию Бовту. Пожалуйста, для этого вам нужно прислать этот самый вопрос на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702 в WhatsApp или в Вайбере. Можно позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Все, что вас заинтересовало больше всего из происходящего в стране и в мире. Все вопросы, на которые вам хотелось бы услышать ответ Георгия Бовта, пожалуйста, вы в нашем эфире можете задавать. Георгий Ильич, ну, я полагаю, что если мы начнем с ситуации в ДНР и ЛНР, наверное, будет правильно.
В ЛНР.
Пока. В ЛНР, да. В ЛНР. Но в ДНР отчасти тоже, потому что оттуда же ведь пришла колонна.
Ну да, пришла.
Вот.
И пока не ушла.
Не ушла пока, да. А, между прочим, из России в Донбасс пошла гуманитарная колонна.
Угу.
71-я, между прочим.
Угу. Ночью. Ну, может быть, они там подбросят все, что надо.
Да нет, ну, была такая мысль, конечно, шальная, прямо скажем, но ведь все эти колонны проверяются украинскими погранцами на пограничных переходах, поэтому там вряд ли.
Ну да.
Что случилось?
В точности не знает же, кто, что случилось, потому что Плотницкий, это глава ЛНР, его первая реакция была, что это госпереворот.
Да.
А сегодня вот я почитал, значит, репортаж Коца, «Комсомольской правды», замечательный журналист оттуда, и он опросил Корнета, это глава МВД. Вот, и из его ответов я, честно говоря, понял, что дело ясное, что дело темное, потому что он не отвечает на совершенно очевидные вопросы. Вот, и говорит о какой-то пятой колонии украинской или проукраинской, да, которая пробралась и неверно давала информацию руководству. Когда начинает бороться с пятой колонной, у меня всегда возникают всякие подозрения на то, что это внутренняя борьба внутри самой данной единицы, которая сетует на пятую колонну.
Слушайте, ну в Луганску она точно нужна, эта борьба вообще никакая. Междуусобица сейчас...
Мы не знаем, из-за чего там
ДНР, междуусобица. ЛНР не нужна.
Из-за того, что переходить наступление, из-за того, что не переходить наступление, из-за того, что, может быть, что-то они не поделили, например. Может, то чисто теоретически. Мы, конечно, понимаем, что они все люди бескорыстные и все такое, но и среди бескорыстных людей бывает, что люди что-то не делят и начинают из этого собачиться. Ну, борьба за власть. Я бы эту версию не исключал до конца.
Хорошо. Как вообще нужно поступить, чтобы, ну, как можно скорее ситуация улеглась? Вообще Украина каким-то образом воспользуется этой ситуацией?
Может. Вот это правильный вопрос, да. Я думаю, что Украина как раз сможет воспользоваться этой... Ну, я так скажу, если бы я был на месте вот этих ВСУ, я бы сейчас, конечно, бы участил всякие провокации, вот, обстрелы, а при удачном стечении обстоятельств занял бы какую-нибудь территорию, например. Вот. Ну, и, может быть, вообще перешел бы в наступление, так сказать, что там. Вот.
А где, в Донецке и в Луганске?
Нет, или ну, для начала в Луганске.
Потому что...
если предположить, допустим, что у них какие-то внутренние распри, то это самое время для того, чтобы перейти в наступление. С другой стороны, переходя уже на нашу сторону, да, я скажу, что, скорее всего, ВСУ не будет предпринимать масштабных действий. Провокации могут быть, но масштабных действий не будет. Почему? Потому что на линии разграничения стоят, как бы это так выразиться, помягче, достаточно дееспособные боевые единицы, которые лишь косвенно причастны к тем дрязгам, которые развернулись внутри ЛНР.
В словосочетании «Лешко-свина» мне одному показалась фамилия,
да.
Лешко.
Лешко, нет. Лишь косвенно связано. Поэтому я думаю, что вот те подразделения, которые стоят на линии разграничения, они дадут должный отпор, если полезут.
Ну и в конце концов, тоже, знаете, можно воспользоваться вот фактором провокации со стороны Украины или, например, откровенного нападения со стороны ВСУ для того, чтобы сплотить ряды, так сказать, забыть эти внутренние распри, может быть, под этот шумок, кого надо убрать, кого надо поставить, и вперед, так сказать.
Ну, вот вперед, так сказать, конечно, можно, но недавно Путин разговаривал с Трампом по телефону. В основном они говорили, конечно, про Сирию, вроде как, к нам доложили, но слово «Украина» там упоминалось как тема разговора. Как тема разговора. И мне кажется, что вполне возможно, я не знаю точно, и они не докладывают, вполне возможно поднимался вопрос об этом так называемом летальном оружии, шум, про который шел, который Совет национальной безопасности США рекомендовал якобы начать такие поставки. И в числе прочего там вот эти противотанковые управляемые там ракеты или управляемые снаряды, как их там называть по-разному, с английского вроде как ракеты они. Это такое портативное, на плечо ставишь фигню такую весом 25 килограмм и пуляешь. Нажал на спусковой крючок, и она полетела. Инфракрасная система наведения. Вот, и бьет она где-то на 2,5 километра, пробивает броню до 800 миллиметров. Соответственно, если нет систем противоракетной борьбы на танке, ну, чтобы отводить эти инфракрасные, да, соответственно, она против тех танков, которые якобы есть на территории юго-востока Украины, она вроде как эффективна. Но не против всех. Если есть система борьбы, то неэффективна. Вот. И это вопрос такой довольно чувствительный, потому что не то, что мы там их боимся очень, да, но... Это может воодушевить как раз Украину на то, чтобы начать наступать. Поэтому, если какие-то будут усиленные, скажем так, наступательные действия со стороны вот этих самых сепаратистов, ополченцев или там, как их еще называть, да, тогда американцы, Трамп, это последний, кто препятствует, он, конечно, даст зеленый сигнал для поставки таких вооружений. Собственно говоря, там механизм какой? Он должен внести это в законопроект. Скорее всего, это будет поправка к бюджету. Это требует одобрения Конгресса. Он не может своим распоряжением это дать. Ну, с другой стороны, и Конгресс может ее включить без его согласия, эту штуку. Тут не знаю, как будет. Потому что Англия, значит, вернее, Франция и Германия, они против таких поставок, потому что они говорят, что, значит, это только усугубит ситуацию на месте, и, в общем, эскалация пойдет по новой. Вообще, первое правило всякой дипломатии вокруг горячих точек, оно заключается в том, чтобы перестать поставлять туда оружие. А американцы как раз сейчас ведут разговор о том, чтобы вот туда начать поставлять. Ну, они и так поставляют Украине.
Ну, да, мне кажется, что все разговоры о том, что они нет, там планируют,
вот,
это
нет,
все
вот именно, именно конкретные виды вооружения, противотанковые, там, противоракетные, еще какие-то там средства есть, которые, можно сказать, ну, они называются летальные, корявое слово, но, в общем, можно сказать, наступательные тоже.
Георгиевич, а вот вопрос, кстати, вот с юридической точки зрения, хотя, может быть, даже нет смысла говорить о законе. Предположим, вот американский бюджет, там, американская Минобороны не может отправлять на Украину летальное оружие без санкций Конгресса.
Да.
Американская частная военная компания, у которой это оружие в собственности, может с этим оружием приехать на территорию Украины и, например, там, по заказу украинских властей что-то сделать?
Вообще,
гласно, негласно.
Вообще попадание американского оружия в зарубежные страны регулируется, в принципе, довольно жестко. И если нет санкций Конгресса на поставку, на то, чтобы это оружие там легально оказалось, то американские граждане, будь они в Пентагоне или в частной военной компании, не имеют права это оружие туда доставлять.
Но ведь наверняка есть всякого рода закрытые решения Конгресса, касающиеся национальной безопасности. Например, никто не знает, что это за решение, никто не знает, когда их принимают. Соответственно, тем же самым занимаются парламенты многих стран, развитых, в том числе и российский парламент. Может быть, они там по-тихому уже все решили?
Ну, нет, это обычно объявляется, в общем. Если разрешено поставлять, чтобы это оружие там появилось, то это должно быть санкция
вот
Конгресса.
Вот Максим спрашивает, понятно, что происходит в Луганске, мы об этом поговорили. Кого Кремль, на ваш взгляд, поддерживает, Плотницкого или Корнета?
Кремлю, на самом деле, мне кажется, все равно он будет работать с тем, кто возьмет верх. Потому вот что...
То есть сидят и наблюдают.
Эти
получается.
Люди не играют главной роли, скажем так. Они, ну, в хорошем смысле марионетки. Поэтому Корнет, Плотницкий, они без поддержки Москвы не выживут. Ни, ни тот, ни другой. Поэтому вот.
Паузу сейчас возьмем небольшую. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
Понятно.
16.17 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Я рассказывал Георгиевичу анекдот. И вот не успел сказать. У нас
приличный,
да, приличный анекдот. Приличный. Да, закончу после этой части эфира. Хорошо. Значит, кто кого поддерживает, непонятно. Вот в Донецке, в Донбассе говорят, что как бы вот Корнет — это одна кремлевская башня, Плотницкий — это другая кремлевская башня, и как бы реальная борьба за того, кто победит, идет сейчас именно.
Я не очень, честно говоря, верю в то, что это имеет большое значение. Может быть, формально какие-то друзья есть у Корнета одни, а у Плотницкого друзья или соратники другие. Но на исход борьбы за юго-восток Украины это не окажет решающего воздействия, потому что генеральная линия наша останется прежней и неизменной. Мы не сдадим эти территории без того, чтобы были выполнены в значительной части Минские соглашения. А если эти Минские соглашения будут скорректированы, то на то должна быть наше согласие. Вот и все. Поэтому они, конечно, могут там что-то такое начать в одностороннем порядке, но долго они туда не протянут.
Вопрос тогда еще один, который сейчас очень многих волнует. Говорят, что все, что происходит сейчас в Луганске, это начало процедуры по объединению ДНР и ЛНР.
Это может быть, но это не принципиально. Их могут. А эта идея уже была раньше, она высказывалась чуть ли не в самом начале, значит, существования. Поэтому ну, и объединяться, ну и хорошо.
Сам факт объединения о чем может говорить, если рассуждать о там, возможном дальнейшем
принципе,
развитии событий?
В принципе, любая консолидация, она хороша, когда ты ведешь войну или когда ты готовишься к миру. Собственно говоря, вот сирийской оппозиции тоже сейчас саудовцы пытаются их как-то консолидировать, потому что та свора, которая там соседает в Эр-Рияде из этой пестрой коалиции, она недоговороспособна. На фоне того, как договорились там Путин, Эрдоган и Рухани.
По поводу Эр-Рияда, кстати, ночью вот кто-то из американской газеты написал ночью, что якобы вот этих вот там 11 задержанных принцев и 30 министров и крупнейших предпринимателей в Саудовской Аравии, которых задержали вот пару недель назад, их пытают, их держат в одном из отелей Эр-Рияда, пытают, и как бы этим всем занимается Blackwater. Ну, бывшая Blackwater, сейчас это академика, компания, военная компания еще называется.
Академически пытают.
Да, со знанием дела, с глубоким знанием дела.
Да, я видел снимки в сети, по-моему, Daily Mail английская опубликовала, они лежат на полу, но это хаят.
На полу хаята лежать. Это не одно и то же, что
за
стенки Лубянки. Да?
Нет, за стенки Лубянки, конечно, может быть, не так хорошо, как в хаяте. Ну, если кто был, пусть нам расскажет. Но мне кажется, что в хаяте получше. Ну, они там на полу лежат, вот в повалку, значит, без всяких там кроватей, накрытых одеялами, вот принцы. Это, мне кажется, для принца унизительно. Хоть и в хаяте, но на полу, под одеялом.
Ну, видимо... Видимо, всем все равно. Говорят, 200 миллиардов долларов у них уже изъяли.
И думаю, да, хорошо. Черт, не будем, экстраполировать не будем. Ни на какую другую страну, не будем экстраполировать.
Ну, у нас же не монархия.
Не монархия.
Деньги не у принцев.
Хотя мне кажется, что с помощью определенных структур и мы могли бы провести такую нехитрую операцию.
Более того, эти люди, которые вот жаждут.
Более того, обойтись без хаята.
Ну, у нас есть Ритц-Карлтон, например, тоже
неплохо. Да, там тоже хорошо полежать.
И от Кремля недалеко.
Недалеко, опять. Да.
Вот интересный вопрос. Владимир Путин заявил, что все российские предприятия, включая частные компании, должны быть готовы к работе в условиях военного времени, пишет Дмитрий. Ваш комментарий. Кстати, Дмитрий тут тоже в проброс. Говорит, не дадут джавелины украинцам, так как они их продадут сразу же, ибо дорогие.
Да, она стоит, эта штуковина, которая на плечо стоит, 126 тысяч долларов. Я тут выяснял, приценивался, хотел купить одну. Вот. А,
сосед, значит, подачи надоел, да?
Ну да, вообще многие надоели. Но каждый пуск 78 тысяч долларов. То есть ракета 78, да, и еще вот эта вот фигня, которая ее пуляет, 126. То есть если тебе надоел сосед, то ты за 200 штук его можешь, в общем, так вот.
Легче новый дом купить где-нибудь подальше от соседа.
Вот именно.
Так, так что насчет заявления президента о том, что все российские предприятия, включая частные компании, должны быть готовы к работе в условиях военного времени?
Я внутренне напрягся, конечно. Это нехорошее заявление. Но не в том смысле, что нехорошее, а в том смысле, что как-то от него веет холодом.
Ну, хорошо.
И мурашки по спине бегут.
Давайте тогда еще одна, вот еще к одной важной точке, которая сейчас, ну,
внимание
всего
мира противостояние с Западом нарастает. Оно, в общем, нарастает прежде всего с Америкой, а весь остальной Запад с Америкой будет в большей части солидарен. Тут мы еще с Францией, я думаю, сейчас сильно расплюемся из-за одного сенатора.
Думаете, таки сильно расплюемся?
Ну, как бы дело принципа, потому что еще я не помню прецедента, чтобы сажали человека, обладающего ДИП-иммунитетом, хоть он и паспорт забыл дома, в общем, в тюрьму, в иностранную. Не помню такого.
Слушайте, ну, во-первых, в тюрьму его не посадили.
Ну, его выпустили под залог, да. Я думаю, что суд ему будет, но потом, вот в самом худшем случае, вот я думаю, да, что его могут осудить или предъявить обвинение или еще что-то, но сидеть он не будет во Франции. Ну, как-то это, ну, не знаю, это тогда вообще переворачивает все представления о дипломатических всяких конвенциях.
Ну, то есть он будет сидеть в России? То есть не будет сидеть?
Но его должны отдать. Надо посмотреть, есть ли у нас с Францией соглашение соответствующее. Но мне кажется, что есть об обмене, да, и об отсидке вот здесь внутри. Соответственно, они его могут осудить, отдать нам, говорить, тогда пусть он у вас сидит.
А почему вы считаете, что мы можем с ними расплеваться, с французами? Естественно, МИД заявил о том, что направили там они ноту, но в госинформагентствах вот это... Строчка про ноту, которую отправил МИД, она где-то, знаете, там в четвертом-пятом абзаце сначала, где-то глубоко-глубоко, и немногие даже дочитывают до этого места.
Керимов не последний человек в российской элите. Не последний.
В списке Forbes 21, если быть точным.
Да, и в российской элите он точно не последний. Он достаточно влиятельный человек. У него есть связи как в правительстве, так и в администрации. И я думаю, что он их сейчас задействует. И для того, чтобы защищать его, эти связи будут задействованы. А как его защищать, кроме того, как идти на конфронтацию с французами? Ну вот что, плюнуть и забыть, что ли? Значит, можно тогда... Потом это дело принципа, понимаете? Если начнут хватать людей с дипломатическими паспортами нашими по всему миру, это что такое? Это вопрос довольно такой тонкий.
Хорошо, предположим, у него...
Хотя там... французы, они все время отбивают, что он ехал туда не по дипломатическому делу, не по служебной обязанности, а он по частному делу. Поэтому мы его, значит, его взяли, и это самое, как ни в чем не бывало. Ну, какая-то отмазка, мне кажется, слабовата.
Ну, хорошо, они его отпустят, но это не помешает им там собрать доказательную базу, признать его там виновным, либо невиновным.
Ну, я думаю, что могут довести даже до суда, признать виновным, предъявить обвинение, сказать, что вот так и так мы тебя осуждаем на 10 лет тюрьмы.
Ну, информационный как бы эффект будет никак не меньший вот от этого от всего, даже если его не посадят, а отпустят на все четыре стороны, точнее, на одну сторону
это
в России.
Это должно стать предметом, соответственно, переговоров. Тогда вот у нас есть соглашение. Значит, французы нам же, я не помню, Кузнецова-то они выдали из Подмосковья, министр финансов бывшего или нет?
Да, по-моему, как-то затихла вся эта история. По-моему, там до сих пор там и...
Не помню. Но, во всяком случае, они как-то по нашим запросам работают, какие действия предпринимают, и кого-то выдают там, каких-то уголовных преступников. Соответственно, тогда это что, денонсировать это соглашение? Тогда со всей Европы, получается, будет оно денонсировано, соглашение о выдаче преступников и так далее. Это как-то уже далеко пойдет.
Так, хорошо, но за судьбой Сулеймана Керимова мы внимательно последим. Вот вот еще вопрос, это возвращение к истории с ДНР и ЛНР. Вы говорите, что не принято поставлять вооружение в зоны конфликтов, это правильно, но
нет,
ведь...
Я не оговорился, нужно оговориться, конечно. Если ты хочешь, чтобы этот конфликт погас, ага, то не надо. И если стороны, которые участвуют в урегулировании, они хотят искренне, чтобы конфликт загасить, то они договариваются прежде всего о том, чтобы прекратить поставки. Значит, соответственно, если одна из сторон хочет эти поставки делать, значит, она не хочет, чтобы этот конфликт был урегулирован.
Давайте тогда про другой конфликт, про сирийский, потому что ко встрече Путина, Рухани и Эрдогана был прикован действительно без привлечения внимания СМИ всего мира. Как думаете, означает ли то, что трем президентам вот России, Турции и Ирана удалось договориться по Сирии, означает ли это, что все, с Сирией все будет в порядке, Башар Асад политически жив? Ну и, соответственно, что делать? Тогда вопрос, что делать американцам, потому что они там остались, ну, без особой поддержки в странах региона, потому что у Саудовской Аравии там своих проблем полно сейчас внутри. Вот давайте так вот вопрос поставим, а отвечать уже после короткой рекламы и выпуска новостей. Напоминаю, друзья, что ваши вопросы мы тоже готовы озвучивать. Присылайте их и звоните в прямой эфир.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
16.32. Продолжаем разговор. Георгий Бовт в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Как зовут вас, сами скажете, когда дозвонитесь в прямой эфир. Мы ваших вопросов ждем по телефону 8 800 200 ровно 9702 или в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Георгиевич, ну, я прошу вас все-таки пару слов о встрече в Сочи и о будущем Сирии в связи с вот тем, что сейчас происходит, потому что, опять же, по-моему, Вашингтон-Пост, нет, простите, Wall Street Journal написала, что как бы Россия начинает играть доминирующую роль в деле сирийского урегулирования, а Соединенные Штаты все более второстепенную, и вот эти вот инициированные Россией форматы, и Астанинский, и вот этот Сочинский, уже как бы затмевают формат Женевский, и намекают на то, вообще будет ли какой-то смысл проводить эти Женевские переговоры, если де-факто Москва, Анкара и Тегеран все решили.
Когда началась российская, значит, вот помощь, российская помощь режиму Асада в 2015 году, многие говорили, что Россия там увязнет, как в Афганистане, понесет большие потери, и все это обречено на поражение. Но я тогда говорил на это, что потери большими не будут, но они, к сожалению, есть. И что один из законов политики на Востоке, впрочем, не только на Востоке, заключается в том, что пока ты не начнешь кого-нибудь бомбить, то с тобой разговаривать всерьез никто не будет. Вот, собственно говоря, мы добомбились до того, что именно Москва во многом, хотя не в одиночку, Иран играет огромную роль в Сирии, определяет сценарий будущего развития этой ситуации и будущее Сирии в том числе. Шанс сейчас велик, как никогда, на примирение. Женевский процесс, я думаю, что останется, поскольку кроме Ирана, Турции и России, вот, есть еще Саудовская Аравия, которая имеет большие интересы там, Катар. И надо сказать, что Путин, он недавно говорил, он не только короля принимал, он звонил там и в Катар звонил эмиру. Вот, и они тоже об этом говорили. Вот, Саудовская Аравия после того, как Салман побывал в Москве, предпринимает определенные усилия, которые свидетельствуют о том, что они выполняют часть своей договоренности. То есть они сейчас вот собрали в Эр-Рияде оппозицию. Оттуда ушел, значит, человек по фамилии Хиджаб, который возглавлял раньше саудовцами созданный Высший комитет по переговорам оппозиционный. И Лавров, я замечу, приветствовал уход этого хиджаба как уход представителя радикально настроенных сил. Саудовцы идут на контакты, в том числе с группами оппозиции, которые поддерживаются Москвой, и еще есть Каир. Их раньше говорили, что они проасадовские, мы с ними за один стол не сядем. А сейчас саудовцы заставляют всех объединиться и единый Женевский процесс, чтобы уже не свергать Асада. Раньше же говорили, что это непременное условие мира, пусть он уйдет сначала. Сейчас об этом нет речи, саудовцы сняли этот вопрос. То есть договоренность с ними пока работает. Соответственно, Асад пошел на уступки, он парень упертый и может их, конечно, еще нарушить, но вроде как он Путину их давал в Сочи за два дня до саммита трехстороннего. Поэтому ему придется пойти на какие-то уступки, и сейчас начнется, конечно, соперничество за то, кто все-таки Асада сменит или хотя бы не сменит, а кто войдет в коалиционное правительство. Правительство будет коалиционным, какие силы будут участвовать в выборах, какое будет управление страной. Я думаю, что Асада будут заставлять идти по пути предоставления автономии разным провинциям, и эти провинции будут находиться под, если не протекторатом, конечно, но, тем не менее, под неформальным влиянием трех держав, которые вчера Сирию, собственно говоря, и поделили.
Поделили
как, неформально.
На сферы влияния.
На сферы влияния, да. На сферы влияния. В этом смысле сочинскую конференцию по приглашению Путина можно считать его Ялтой. Если говорить о Ялте 45-го года. Это то, что мы любим. Раздел сфер влияния, высшие договоренности и соблюдение правил игры в будущем. Мы так и хотели бы устроить мир, не только, я думаю, на Ближнем Востоке. Ну, например, на постсоветском пространстве. Вот все бы сели, поговорили, что это вот ты сюда не лезь, ты сюда не лезь, а сюда мы не полезем, да, и вперед. Еще на 50 лет нас бы хватило.
Пользователь Metalhead пишет, саудиты... Нет, предыдущий. Вот. Зачем американцы хотят сохранить свое военное присутствие в Сирии? Толку от них никакого. Я напомню, откуда растут ноги у этого вопроса. Опять же, американские СМИ сегодня рано утром, по московскому времени, точнее, глубоко ночью еще, Вашингтон, вот это уже точно, Вашингтон-Пост написал со ссылкой на свои источники о том, что Соединенные Штаты намерены сохранить свое военное присутствие в Сирии, даже если Башар Асад останется. Видимо, в Вашингтоне все больше умов склоняются к тому, что он все-таки останется, как ни крути. Американцам, конечно, очень не нравится, что, по сути, это будет означать победу Тегерана. Ну, не сколько Тегерана, наверное, сколько Москвы. Вот, почему-то в Вашингтон-Пост именно на Тегеран сделал акцент. Вот, но при этом, вот опять же со ссылкой на свои источники, издание написало, что Пентагон планирует сохранить свое военное присутствие на севере страны, поддерживать определенные...
Ну, там курды.
Оппозиционные, да, сирийско-курдские совершенно вот, оппозиционные силы, для того, чтобы создать такое вот альтернативное руководство региона. Ну, то есть...
Там вопрос-то тонкий, потому что Эрдоган хотел бы туда сам все ввести свои войска и этих куртов всех там порезать. В хорошем смысле этого слова. В смысле, чтобы они не создали свое государство или автономию даже внутри Сирии, это его тоже не устраивает. Вот он сейчас на этом саммите добивался права на вторжение в такой... Значит, кантон Афрат, там одноименный город, есть курды, которые брали вместе с американцами Ракку против ИГИЛ. Они отошли туда и заняли, и провозгласили там какую-то автономию. Ну, турок это, конечно, не устраивает. Они хотят в данном случае взять северную территорию Сирии, северо-восток, север, под свой такой неформальный контроль и контролировать поведение курдов. Ну, соответственно, американцы ставят на курдов, там это их союзники, поэтому, значит, думаю, что прежде всего они останутся там для того, чтобы защищать этих союзников. Ну, пригодятся.
Получится это у Вашингтона или все-таки хватит веса?
Кто их будет силой выгонять, скажите, спросите, пожалуйста, следующий вопрос. Кто их силы будет выгонять? Мы не будем.
Но можно создать условия, при котором станет понятно, что они там, ну, как седло на корове. Ну, правда.
Ну, как? Это и Рухани говорил то же самое, что вы. Вы с ним одинаково мыслите. Он тоже говорил, не должно быть никаких иностранных.
Считают как комплимент.
Конечно, конечно. Иностранных войск, которые там находятся без приглашения сирийского правительства, там быть не должно. А кто там без приглашения? Хезболла с приглашением. Да. Иранский спецназ с приглашением.
С особым приглашением.
Российские тоже с особым приглашением. Поэтому остаются только... А турки без приглашения, кстати, они там присутствуют тоже военные. Вот турки присутствуют, и, но не в незначительном количестве. И американцы. Тоже их там немного, там несколько сотен всего, но тем не менее.
Вот меня тут пользователь Metalhead упрекает за то, что я, так сказать, не произнес последнюю фразу его того самого сообщения. Ущербными он называет американских военных. Ущербные военные. Слушайте, а почему ущербные? Потому что ничего не добились, извините меня, этим военным была поставлена задача ничего не добиться. Была поставлена задача ситуацию не улучшать, как бы нереально бороться, да, с терроризмом, а наоборот поддерживать ситуацию вот в режиме управляемого хаоса. Они прекрасно с этим справлялись до поры.
Они выполняли узкую задачу.
Так что...
Они выполняли узкую задачу, значит, по борьбе только против ИГИЛ. Значит, а все остальные оппозиционные группировки, всякие там Ан-Нусра, вот эти, Ахрам, Ашам и так далее, они их не трогали. И фактически, значит, вот считали, что они пригодятся в борьбе против Асада в дальнейшем.
А вот слушатель спрашивает,
Александр... Против ИГИЛ они боролись.
А на каких условиях американцев можно выдворить из Сирии, ну или как-то вот обменяться с ними?
Пока или сами не захотят. Ну, реальных рычагов сейчас нет. Кто с ними будет воевать? Хезболла? Ну, я думаю, что через какое-то время, если они увидят, что они там завязли, что несут потери, что еще что-то происходит, или там с турками договорятся об этих зонах контроля, то они сами уйдут. Потому что они там не играют активной роли, это я совершенно согласен. И, в общем, основное соглашение заключено без их участия. Хотя Путин позвонил Трампу, они о чем-то говорили, но, тем не менее, без их участия.
Не кажется ли вам, Георгий Георгиевич, пишет Михаил, это так вольный пересказ вопроса, я сейчас мне сложно найти, что американцы подталкивают Европу к созданию своей европейской армии осознанно как раз вот в рамках некой стратегии, которая подразумевает дальнейшее как бы столкновение России и Европы военное, то есть Вашингтон на континенте присутствовать не будет. Вот. Ну, а европейцев и Россию попытаются столкнуть. Вот не видите ли вы здесь, так сказать, зерен заговора?
Европейская армия без Америки в НАТО, это будет не очень такая... Ну, конечно, самая сильная после Америки в НАТО военные силы — это турецкая армия. Вот. Но, значит, если говорить об остальных европейских армиях, то рассчитывать на то, что они бы выступали в качестве, там, например, атакующей силы против России, ерунда какая-то полная.
Слушайте, я, если честно, не хотел говорить на эту тему, но вопрос пришел, я его прочитаю. Зачем наших детей на немецкие деньги отправлять в Бундестаг? Немцы и обернули ситуацию в свою пользу, спрашивает слушательница.
Я думаю, что немцы тут ни при чем. Сейчас скажу очень непопулярную вещь. Я уже из-за этого, значит, там поссорился со многими в соцсетях. Значит, на мой взгляд, это обмен. Ну хорошо, давайте откажемся от всех обменов тогда. Да? Когда ты включаешься в программу обмена какую-то, да, то ты как бы значит, учитываешь, я не хочу сказать, что фашист оправдание, да, но, может быть, в следующей уже 15 минут, это такая долгая тема.
Очень долгая тема, но вопрос прозвучал, я попрошу вас на него ответить. Напоминаю, что у слушателей есть еще четверть часа на то, чтобы получить ответ на свой вопрос.
Скандал, я для начала процитирую Пескова, который сказал, что надо воздержаться от экзальтированной травли данного мальчика. И я вот не всегда поддерживаю Пескова в том, что он говорит, но в данном случае я бы обратил внимание на эту формулировку и обратил внимание на то, что некоторые, критикуя этого мальчика за формально сказанные вот им слова, они не вникают в суть того, что происходит. А вот что происходит по сути, это мы тогда скажем.
Пожалуй, да, это самое интересное сейчас. Ну и, конечно, фактически хотелось бы разобраться, как этот текст появился на свет. Вот правда, это ответило бы, это сразу сняло бы просто все абсолютно вопросы.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.
Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Тема дня.
16.50. Продолжаем. Георгий Бовт в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы ждем по номеру 967-200-9702. WhatsApp, Viber или в прямой эфир по телефону 8-800-200-9702. Георгий Георгиевич, вы сказали, что к сути перейдете в деле о выступлении мальчика в Бундестаге.
Ну, я сначала, когда увидел, что он извиняется перед фашистами, заголовок, я даже не понял, с чего это вдруг такое получилось, как вообще такое может быть. Потом я посмотрел ролик его выступления, текст посмотрел, значит, и что бросается прежде всего в глаза, что он, как и многие, я бы сказал, большинство современных школьников, очень плохо умеет выражать свои мысли. Наших школьников не учат устным выступлениям, и их не учат писать тексты, сочинения. Вот. Поэтому самая распространенная ошибка, когда вы обратите внимание на любого рядом с вами школьника, на любого просто, у них очень часто встречается такая ошибка. Они не чувствуют нюансов языка и очень часто употребляют штампованные выражения, особенно официальные, из официальных, которые они слышат там, по телевидению, от всяких политиков и так далее, не очень понимая их значения и не чувствуя нюансов этих. Поэтому, когда он говорит «невинно убитые немцы», то в контексте его речи это скорее ближе к «бесполезно погибшим».
Да, пожалуй, да.
«Бесполезно погибшим». Но прицепились, естественно, к невинно убитым, потому что вот это устойчивое словосочетание, оно в коннотации, в понимании взрослых людей, понимающих, так сказать, историю Великой Отечественной войны и так далее, оно звучит совершенно чудовищно. А он не чувствует, что оно звучит чудовищно. Понимаете? Вот. А он имел в виду другое. Но что сказал, то сказал. А вот то, что пример другой, который характеризует о нем как вот о плохо владеющем русским языком, говорит, вот там еще есть одна фраза. Помню, значит, вот он рассказывает, как он нашел могилу, и когда я увидел эту могилу, и когда пришел, то я очень огорчился. Человек скажет так?
Да нет, конечно.
Я увидел могилу и очень огорчился. Вот вам другой пример. Но на это не обратили внимания. Поэтому, с моей точки зрения, это кейс такой, случай филологический, который свидетельствует о том, что, значит, вот о том, о чем я сказал, что человек не чувствует тонкости языка, и не чувствует ту политическую подоплеку, которая стоит за определенными общественно-политическими терминами. Ну, вот, оно, теперь ага. Дальше говорить о том, а надо было, чтобы мы взрослые написали, взрослые проверили и так далее. Вы хотите, чтобы значит, детей замордовали, и чтобы они боялись изучать историю Великой Отечественной войны, потому что это догматическое минное поле, где неправильная формулировка, шаг влево, шаг вправо, и сразу начинается истерика. Вы этого хотите? Вы хотите, чтобы они не сами писали тексты, а им давали тексты, спущенные из администрации с печатями, да? Зачем это надо?
Георгий Георгиевич, но все-таки выступление в Бундестаге это и есть вот то самое минное поле, да, вы сказали, догматическое минное поле, прекрасно.
Слушайте, он не представлял.
Формулировка. Но взрослые-то должны были это представлять и понимать. Ну, если у нас
на каком уровне
школьник владеет русским языком, нет. То учитель-то должен владеть.
Учитель также владеет, он его учил.
Что, ну нет, там же учитель истории был, немецкого языка.
Так вы плохо знаете, нет, он говорил по-русски. Так вы плохо знаете современных учителей. Вот они примерно так все и говорят, у них каша во рту. Они плохо говорят по-русски, плохо пишут по-русски. А я даже знаю преподавателей, которые пишут с ошибками грамматическими. Понимаете, это уровень образования в школе прежде всего. Теперь, что касается, значит, вот это такой спорный вопрос. Вы где хотите, на каком уровне, чтобы тексты выступления школьников в Бундестаге утверждались? В администрации президента?
Ну, вот как бы... Просто ошибки, о которых вы сказали, это ошибки, ну, абсолютно глупые. Не надо для того, чтобы их исправить, писать в администрацию
президента. И что, и глупые ошибки? У нас сейчас не 37-й год, чтобы за эти глупые ошибки шить ему 58-ю статью Уголовного кодекса Советского Союза.
Вы же, когда идете на свадьбу, вы надеваете красивый костюм. Вы же не пойдете в свитере с вытянутыми локтями и в спортивках. Не пойдете. Вот здесь то же самое.
То же самое.
Встречают по одежке.
Нет, совершенно то же самое, но он не официальный представитель нашей страны. Вот. Я против того, чтобы, значит, из этого устраивать такой политический официоз и все тексты, которые произносят наши люди за границей, утверждать на каком-то политическом уровне. Да хрен с ним, с этим Бундестагом. Ну, подумаешь, он там сказал вот это вот, да. Я читал потом тексты, которые немецкие дети говорили. Которые говорили о... Значит, к ним тоже прицепились. А где покаяние, пишут там люди, у этих немецких детей? Речь идет о том, что, так сказать, они покаялись уже за преступления нацизма и своей страны, да. Речь идет о том, что как жить дальше. И они смотрят в будущее, эти дети, да. Или они должны каяться бесконечно. А вот этот мальчик наш не написал, что фашизм не должен пройти и так далее. Но опять же, это все идет к тому, что все эти речевки должны писать тогда политруки какие-то при школах. Давайте там политотделы создадим, будут они редактировать эти все тексты политические. К чему это придет? Это придет к тому, что следующий мальчик Коля, который захочет изучать Великую Отечественную войну сам, он придет к папе с маме, а они скажут: Коля, не надо, бог ты мой, не надо эту трогать тему, ты че, там столько подводных камней, ты там слово неправильно скажешь, тебя заклюют, ну и хрен с ней, с этой историей Великой Отечественной. Вот к чему это приведет. Понимаете, вы официозом этим убьете интерес школьников к этой истории. Другое дело, что с ними надо работать, Георгиевич, им надо согласен. Объяснять.
Слава богу, есть еще школьники, которые и написать, и изложить могут грамотно, и историю действительно
ну,
знают.
Ну так хорошо.
Может быть, давайте выбирать просто, действительно лучших выбирать?
Тогда нужно выбирать лучших, но программа обмена была со школы из Нового Уренгоя, а не из Москвы.
Более чем уверен, что и в Новом Уренгое есть дети, которые хорошо знают и историю, и с русским языком у них все в порядке.
На этой позитивной ноте...
Да, порадуемся мы за уренгойских школьников, за
ну, а распятивая, я думаю, что не надо
его распинать. Нет, ни в коем случае. Главный вопрос, как появился этот текст? Кто его писал, кто его
сокращал? Сам он писал его, очевидно, что сам писал, никакой нормальный образованный взрослый его не редактировал. Вот в чем дело.
Ну, если там был взрослый, который должен был этим заняться, хотя бы просто одним глазом.
Значит, такой посмотрели. Взрослый, такой да, редактор.
Такой нормальный. Спасибо. Георгий Бов был в нашей студии.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.